Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Если кто вспомнит о неизреченном страдании и терпении мучеников, то отсюда ясно познает истину евангельского учения и утвердится в христианской вере, или заблудший пристанет к ней. И вся христианская жизнь и благочестие не может сохраниться без благодати Божией, удержать и смирить стремление страстей, воюющих в членах наших, чего требует христианское благочестие. Нам самим без высшей естественной и всемогущей силы невозможно, как плыть против речной быстрины бессильных и искусных гребцов. Ибо смирить и победить страсти значит победить свою страстную плоть и потому самого себя. Но терпение мучеников особенно показывает содействующую им в страдании высшую естественную невидимую силу. Невозможное дело слабому и немощному человеческому естеству терпеть такие тяжкие мучения. Нужна помощь высшей укрепляющей силы, кто бы их в этом подвиге хранил и укреплял своей силою. Все претерпели и одолели святые мученики, и что чудеснее, были умерщвляемы, но не умирали. Их жгли в огне, но они не сгорали. Их топили в воде, но они не тонули. Святитель Тихон Задонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 24 по Пятидесятнице и великому 210-му празднику введению во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Одушевлены добрыми намерениями, планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной много рассуждает о добре, об истине и красоте. Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в себе характер легкомыслия. Приходится встречаться со многими, весьма многими благими намерениями и чувствованиями, но они подобны нежным прекрасным цветам, которые вянут от зноя, зябнут от холода и ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо, а завтра уже он остыл. Его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз, стремящихся узреть благочестие и спасение, а на завтра Ведь минуя, как бы в подтверждение того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. Легкомыслие — вот камень преткновения на пути правильной жизни. Оно может быть устранено только покаянием. Будем же внимательны к Христовой заповеди о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», — зовет Спаситель протоиерей Валентин Амфитеатров. Рождественский Филиппов зимний 40-дневный пост, дорогие радиослушатели, приближается, заканчивается первая неделя поста, и хотелось бы несколько слов вам сказать о посте. От какого поста польза? Спрашивает святитель Иоанн Златоуст. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании сокрушений и в то же время не оказывать покровительства сиротам, удрученным несчастьями? Ты постишься? В таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься? Тогда избегай гнева, ревности, клятва преступлений, всякой несправедливости. Ты постишься? Избегай бедения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низвергает пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищей, сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? Ты постишься, умилуй, когда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься, не предавайся тщеславию. Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая надобность изнурять свое тело и не накормить голодного? Святитель Иоанн Златоуст. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Господь сказал это не потому, что Он не благоволил к посту или считал его ненужным для нас. Нет, и Сам Он постился, и апостолов научил этому, и в Своей Святой Церкви установил посты. А сказал это для того, чтобы, постясь, мы не ограничивались одним малоедением или сухоедением, но заботились при этом и душу свою содержать в посте, не делая поблажек ее пожеланиям и страстным влечениям. И это главное. Пост же служит могущественным средством к тому. Основа страстей в плоти. Когда измождена плоть, тогда словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста же одолеть страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгореть. У того, кто свободно удовлетворяет плоть свою пищей, сном и покоем, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерениях? Ему также трудно отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремиться к ним, как одряхлевшей птице подняться от земли. Святитель Феофан Затворник. Кто постится временно, а не постоянно, и после поста тотчас же ищет сладких брашен, а также кто налагает на себя пост выше сил, предпринимает иные тяжелые подвиги, а потом присыщается сладкой пищей, такие подобные созидающему что-нибудь и снова разоряющему, говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Алчба и жажда удерживают человека от скверных помышлений и от блудной похоти. Невозможно угождать Богу без поста, ибо пост убивает грех, находящийся в человеке, потому что велика эта добродетель пост. Всячески будем удаляться от очень питательной пищи и винопития, ибо от них происходит всякого рода грех. Пресыщение отгоняет духовное дарование человека, не оставляет места Святому Духу, и он отлетает. Сытое чрево клонит к дремоте и сну, к лености и слабости, отчего восстают в человеке скверные помыслы. Бдить он совсем не может читать и святых книг, или взяться за рукоделие, или иное что. Суббота бысть человека ради, а не человек ради субботы. Почему, находясь в крайней немощи и не имея нужды удручать тело, а напротив, имея нужду укреплять оны, нисколько не усомнитесь употреблять уху из рыбы во время святого поста, ибо уха из рыбы менее даст крепости вашему слабому телу, нежели сколько другому сильному хлеб и вода. Сердцеведец Господь, видящий немощь вашу, не исключит вас из числа постящихся. Так поступали многие великие угодники Божии, потому что воздержанием, не соответствующим силам вашим, вы можете привести себя окончательно в слабость, лишитесь церковной службы, и обществу вашему, которому теперь приносите некоторую услугу, будете служить обременением. Святитель Игнатий Брянчанинов. Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить тело, поддерживающее чистоту свою постом, как семена, посеянные на поле, не обработанным земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и молитва остается бесплодной, если для нее не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом. Все угодники Божии удостаиваются божественных откровений, когда они постом отрешат себя от вещества, а чистой молитвой, освобожденным умом, не засоренным никакой мечтой, не развлекаемым никакой посторонней мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и неведомому Богу. Святитель Игнатий Брянчанинов. Духовная жизнь очень проста и легка. Это сами мы, подвязаясь неправильно, ее усложняем. Приложив немного старания и имея при этом многое смирение и доверие Богу, человек может очень преуспеть. Ведь там, где смирение, дьяволу нет места. А там, где нет дьявола, нет и дьявольских искушений. Говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Геронда, может ли человек впасть в какой-то грех по попущению Божию? Нет. Говорит, что Бог попускает нам грешить. Это очень грубая ошибка. Бог никогда не попускает, чтобы мы впадали в грех. Это сами мы попускаем себе давать дьяволу повод, а потом он приходит и начинает нас искушать. Например, имея гордость, я отгоняю от себя божественную благодать. От меня отступает мой ангел-хранитель, и ко мне приступает другой ангел, то есть дьявол. В результате я терплю полную неудачу. Но это не Божие попущение. Я попустил дьяволу подтолкнуть меня ко греху. Геронда. А правильно ли говорить о каком-то своем падении? Это искуситель меня подтолкнул. Мне тоже часто приходится слышать от некоторых, что в их страданиях виноват искуситель, тогда как на самом деле мы сами виноваты в том, что неправильно относимся к тому, что с нами происходит. А кроме того, искусителя он ведь и есть искуситель. Разве он станет удерживать нас от зла? Он делает свое дело. Не надо сваливать всю вину на него». Один послушник жил в Каливе вместе со своим старцем. Однажды, когда старец ненадолго отлучился, послушник взял яйцо, положил его на кольцо ключа, помните эти старинные амбарные ключи, и стал поджаривать яйцо на свечке. Вдруг возвращается старец и застает его за этим занятием. «Что это ты там делаешь?» «Да вот, Геронда, лукавый подбил меня испечь яичко». Стал оправдываться послушник. Вдруг в комнате раздался страшный голос. «Ну нет, такого рецепта я раньше не знал. От него научился. Дьявол иногда спит, но мы сами провоцируем его нас искушать». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть», — скажет Господь на страшном суде милостивым. В одном из писем святитель Николай Сербский. «Ты удивляешься, читая Евангелие, когда Господь алкал на земле. Он говорит это не только о времени своего телесного пребывания на земле, но о всех временах до конца. И не только о милостивых людях того времени, но о милостивых всех времен. Он и ныне чувствует голод алчущих, как свой голод. Он голодает в каждом нищем на земле, в каждой сироте, в каждом отверженном и презренном. Их голод, его голод. Пусть они отвержены миром, но они Богом избраны, чтобы испытывать сердца богатых. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Он, великий и неисчерпаемый, отождествляет себя с самыми бедными и слабыми в этом мире, называет их своими братьями, чтобы умягчить сердца богачей и привести их к спасению, ибо с помощью слабейших Он хочет спасти сильнейших мира сего. Таков Его путь спасения людей. За беззащитными Его могущественная рука. Он хочет, чтобы все зависели друг от друга и помогали друг другу. Но тот, кто дает, пусть дает со страхом, как будто опускает в ладонь самому Христу. Подающий пусть подаст ради Христа, а приемлющий да приемлет ради Христа, чтобы благословение Божие имели и тот, и другой. Но слышнее Творцу молитва нищего, когда подаешь бедному, скажи: «Помолись обо мне, Господу Иисусу Христу». Мир тебе и радость от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 24 по Пятидесятнице. В этот воскресный день предлагается притча Христова, научающая нас блюсти себя от лихоимства. «Ибо жизнь наша при всем избытке не зависит от имения. Собирать земные блага много на лета, много для того, чтобы почивать, есть, пить и веселиться, значит, не в Бога богатеть, и, по словам Евангелия, есть безумие, ибо такая заботливость показывает в человеке забвение о конце дней своих, коих продолжение не в нашей воле, и кои часто пресекаются внезапно и не дают насладиться сижанием многим». Равно показывает в человеке жизнь только грубо плотскую и животно-чувственную, недостойную христианина, призванного давать милостыню, творить себе влагалище не ветшающее, а сокровище не оскудеваемое на небесах. Эти влагалища — суть руки бедных, в лице коих приемлет наше подаяние сам Господь. Согласно с Евангелием, чтением апостольским в неделю 24-ю церковь говорит о Спаситель, что Он есть мир наш, средостение ограды, разрывы между иудеем и язычниками, закон заповеди упразднив, да оба иудеев и язычников созиждет собою воединого нового человека и примирит обоих воедином теле Богове крестом. Примиренные и приведенные к Богу Иисусом Христом иудеи и язычники соделались сожители святым и пресне Богу на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу, а ним же верующие созидаются в жилище Божие Духом. Итак, Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 21. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился неси.
Жизнь человека, сказал Господь перед началом своей притчи, не зависит от изобилия его имени, то есть богатство само по себе никому не прибавит лет жизни. В животе и смерти Бог волен, от него единого зависит продолжение жизни. Случается, что и бедняк долго живет, и богатый скоро умирает, особенно если он изнуряет себя непомерными заботами о скоплении и сбережении богатства и предается неумеренному наслаждению. То и другое ускоряет смерть его, ибо истощает его здоровье. Богач евангельской притчи, мечтая о долголетии, не подумал о том, что долголетие приятно только в соединении со здоровьем, без чего оно только в тягость служит человеку. Ибо нездоровый лишен возможности наслаждаться благами жизни. Не подумав об этом, богач поистине заслужил название «безумного». Не подумал он также о том, что ожидает его по смерти. Пристрастие к земным благам заглушило в нем мысль о смерти и о судьбе по смерти. Он вел себя так, как будто ему придется вечно жить на этом свете, как будто нет другой жизни, в которой каждому будет воздаяние по делам, в которой каждый пожнет то, что посеял здесь». Вместо того, чтобы мечтать и думать об устроении благосостояния в здешней жизни, ему надлежало бы сколько-нибудь позаботиться о приготовлении к вечности. Устраняя от себя эту заботу, он поистине походил на бессмысленное животное, которое по самой природе своей назначено для одной временной жизни. Следственно, поистине безумен. Пристрастие к земным благам довело его потом до забвения, что, умирая, он ничего не возьмет с собою на тот свет. Следовало ему, по крайней мере, распорядиться о наследстве, принять меры к тому, чтобы оно попало в благонадежные руки, чтобы не расточено было быстро скопленное трудами многих лет. На это ему не достало даже одного житейского благоразумия, поистине безумен. За это безумие и вообще за безумие во всех отношениях он и потерпел заслуженные наказания. Ему не дано было дожить не только до глубокой старости, но и до следующего утра. «Безумный, изрек ему Господь, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И для богатого, и для бедного приходит конец. Смерть берет дань жизни. Богатый получает от окружающих их льстецов столько благих пожеланий, что не предвидится как бы и конца жизни для них. А между тем, оглядитесь, царь и воин, здоровые и убогие, нищие и пресыщенные, два века не живут. Богатые чаще болеют, нежели люди, ведущие скромные и правильный рабочий образ жизни. Это свидетельствует опыт и наука. Кому страшнее умирать? Богатому или бедному? Для обладающих земными благами смерть до того страшна, что они все усиленно удаляют мысль о ней. Трудно близким к ним людям напомянуть им о предстоящем переходе в область вечную. Предсмертные терзания их совести поистине люты. Да, смерть грешников люта. Пророк Иезекииль говорит богачу: «Увы, ни серебро, ни золото бессильны избавить тебя в день гнева Господня». А Спаситель наш произнес: «Каяба пульза человеку, аще приобрящет весь мир и отщитит душу свою». Как же быть, спросите вы? Жить сообразно с евангельским учением. Собирайте сокровища христианские добродетели в залог блаженной вечности, чтобы во всякое время, в какое не явится наш ангел за нашей душой, мы могли встретить смерть не в ужасе, как тирана, разбойника, отнимающего у нас жизнь, но как доброго слугу, явившегося нам на помощь, совлечься ветхого человека и облечься в нового. Чтобы каждый из нас мог сказать последний час своей жизни: «Прощай, земля, слава Тебе, Господи, показавшему нам свет». Таковы, братья, горькие плоды любостяжания и пристрастия к земным наслаждениям. Научимся земные блага, даруемые нам по милости Божией, употреблять не для грубого самоугодия, не для служения страстям, но во славу Божию и во благо ближним. Научимся взирать на земную жизнь как на время для приготовления к вечности. Бессмысленно и безумно было бы, зная, что вечная наша судьба зависит от того, как мы будем пользоваться краткой земной жизнью, проводить ее так, как задумал провести ее разбогатевший от изобильного урожая земли владелец евангельской притчи. И да спасет нас Господь от подобного безумия. Епископ Виссарион Нечаев. Как часто в минуты угрызений совести мы собираемся завтра начать делать добрые дела, в будущем оставить грех, в конце жизни покаяться, но завтра бывает каждый день, а конец жизни еще дальше, и своими благими намерениями мы мостим себе дорогу в ад. Ведь, увы, будущее для нас может и не наступить, а сразу, минуя будущее, откроется вечность. Вечность неизбежна, и какая будет она? И будем помнить, други наши, что никто из живших до нас и никто из нас не мог и не сможет сказать пришедшей смерти «подожди, удались, я еще не хочу умирать, я еще не готов умирать». Никто не мог остановить ее или воспрепятствовать ей. Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная, она делает свое дело, открывая истинную ценность нашей жизни и наших в ней сижаний. Вот о чем заставляет нас подумать сегодня память смертная. Призраки тленных благ, которые обманывают живущих на короткое время в земной гостинице, отступят в момент смерти, и обманчивое сновидение кончится. И богат окажется лишь тот, кто нынче, сейчас, сию минуту богатеет в Бога. И первое, к чему неукоснительно призывает нас Господь, это стремление к истине, жажда истины и познания, что есть воля Божия о нас. Чада света рождены от Духа и исполнены им, поэтому они и должны приносить плоды Духа, жить в благости, в любви, в праведности и истине. Восстань от греховного сна, воскресни от мертвящей твой дух дел твоих, и приступи с верой ко Господу, и Он оживотворит твою душу и осветит ее светом истины. Поистине, одна жизнь в Боге продолжается за пределами гроба. Дорогие, будем жить в Боге. Надо жить в Боге, и мы должны стать для этого совершенными христианами, такими, какими хочет нас видеть Господь, какими повелевает нам быть Священное Писание. И главное, что заповедует нам апостол Павел, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Будьте вы, христиане, светом миру своей праведной жизнью обличайте мир и все зло мира. Свет вашей жизни призван осветить тьму ни словом, ни угрозой, как это иногда пытаются делать некоторые к большему злу, но своей праведностью. Но как надо быть внимательным к своей жизни, как рассудительным, как быстрым на покаяние. Праведные, делай правду, собирай плоды истинно благочестивой жизни, вечную жизнь, копи. Умножай это единственное богатство, просвещай других близких, утешай, корми. Пусть каждый человек, которого посылает тебе сегодня Господь на жизненном пути, станет самым важным, самым дорогим и самым близким для тебя. Согрей его душу теплом своей любви, и это есть жатва, приносящая плод в вечность. И нам давали люди ласку, любовь и внимание, и это все сохраняя в душе благодарной молитвенной памятью о тех, кто благодетельствовал к тебе, и это плод Духа, и это жатва в жизнь. Так, други наши, благовременно омоем, очистим себя слезами и исповеданием грехов своих, стяжим трудами жизни благодать Святаго Духа, открывающую нам врата в небесные обители, и всякое наше земное имение употребим на приобретение небесных сокровищ, раздаяние милостыни от милующего и любящего сердца. Употребим земную жизнь нашу на познание Бога, на познание самих себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять времени. И закончу слово мое словами святителя Игнатия Брянчанинова «Изгнанники рая». Не для увеселения, не для торжества, не для играния мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убивающую нас смерть и возродить себе утраченный рай. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Thank you.
Слушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу, и воскресный день у нас совпадает с великим 12-м праздником введением во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И мы сегодня расскажем о праздновании этого великого торжества в честь Пресвятой Богородицы. Итак, события праздника. Праведные родители Пресвятой Девы Марии Акимианна, подобно Анне Матери Самуиловой, молясь о разрешении неплодства своего, дали святой обет принести в жертву Богу дитя свое, если Бог им дарует его. Через 3 года по рождению у них преблагословенные чери, исполняя обет свой, они ввели Богородицу во храм Иерусалимский и посвятили Богу. Благословенная Дева введена была во храм, хотя 3 лет в возрасте юном, но испрошенная молитвой благочестивых родителей, как дар небесный и уготовляемая промыслом высочайшее орудие искупления рода человеческого, она и 3 летствующая телом была, многолетствующая духом и горних сил превысшая. О введении Пресвятой Девы во храм Божий по 3-летнем ее возрасте упоминает в 1 веке епископ Антиохийский Эводий и в 4-м блаженный Иероним. К торжеству введения Пресвятой Девы, как изображают это событие древние церковные предания, праведные Иоаким и Анна по обычаю созвали в Назарет своих родственников, собрали лик дев и приготовили многие свящи. Прибывшие из Назарета в Иерусалим благоговейно и торжественно шли к храму Божию, подобно ветхозаветному шествию с кивотом во храм Соломонов. Ведомые во храм благочестивыми родителями, девический лик предшествовал сгоревшими свечами и пением. За нею с весельем следовали сродники, соседи и знакомые, первосвященник и священники с псалмами духовными встретили Пресвятую Деву, будущую Матерь Архиерея Великого. Иероним говорит: кругом храма сообразно 15 псалмам степеней было 15 ступеней. На каждой из сих ступеней пели один псалом священники и левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию. И когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукою не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всем ступеням так, как бы в совершенном возрасте. Если Господь в младенчестве девы явил я величие, это предвещало уже, какова будет она. Все удивились, видя трехлетнюю отроковицу так скоро на все ступени вошедшую, как бы совершеннолетняя. Архиерей Захария совершил дело необычайное и для всех удивительное. Ввел отроковицу в самое святое святых, где находился кивот завета, куда по закону дозволено было входить только одному архиерею однажды в год, и притом с очистительной жертвенную кровью, которую приносил он за себя и за грехи народа, и куда не только женскому полу, но и священникам запрещен был вход. Но Матерь Божия, по выражению предания, введена была во святое святых, подобно ветхозаветному кивоту Божию, который древле с духовным весельем внесен был во святая святых и служил прообразованием Пресвятой Девы Марии, одушевленного кивота, имевшего носить в себе храм, в себе Христа Бога. Первосвященник Захария, сын Варахиин, родитель предтечев, пророк Божий, проразумевая будущее, ввел Пресвятую Деву во святая святых по таинственному Божию научению, быв тогда вне себя Богом объят. И не только первосвященник, водивший Деву, но и все, сопровождавшие ее при входе во храм Божий, ее родители, родственники и девы, объяты были Духом Божиим. Пресвятая Дева вошла во святую святых не только однажды в день ведения, но во все время пребывания своего во храме. Она невозбранно всегда входила туда, что запрещено было под страхом смерти даже и первосвященнику. По словам церкви Ангелии, вхождение пречистое, зрящее, удивившееся, како со славою дева в ниде во святая святых. По видении трехлетняя отроковица водворена была при храме для воспитания с другими девственницами, ибо кругом храма Иерусалимского, по свидетельству Писания и по словам Иосифа Флавия, построены были храмины в три возвышения, каждые в 30 храмин. В них особо жили девы, посвященные и служившие Богу, особо вдовицы, особо назареи, особо священники и левиты и прочие. Иероним говорит, принесшие по обычаю закона жертву и совершив обет, свои родители Девы Марии оставили ее в оградах храма с прочими девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева Господня с возрастом лет возрастала в благочестии, по словам Давида: «Отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя». Она удостоена была явления ей ангелов, это охраняло ее от всех зол и обогащало всякими благами. Во Святом Доме Божьем она непрестанно упражнялась в молитве, в чтении Писания и в рукоделии. Всю ее, говорит церковь, пребывающую внутрь храма и питаемую пищу небесную, освятил Дух Всесвятый. Пресвятая Дева Мария обитала во храме Иерусалимском около 12 лет. Достигшая совершеннолетия, она сама себя уневестила Богу, давшей святой обет всегдашнего девства. По сказанию древних писаний и последующих учителей церкви, она первая обручила девство свое Богу, ибо сия прекрасная добродетель, столько похваляемая Иисусом Христом и уважаемая в христианстве у иудеев, была не столь славна. Но Бог вдохнул чувствование о девстве, совершенно отличное от чувствований народа, той, которую избрал Он. Да сбудется Писание: «Се дева в чреве примет и родит сына». Когда наступило для Марии время, в которое она по обычаю законному должна была оставить святое жилище свое, благочестивого воспитания и, подобно прочим девицам, вступить в супружество, она объявила первосвященнику и священникам, что она от зачатия своего посвящена родителям единому Богу и сама дала обещание блюсти вовеки свое девство, и потому не может сочетаться браком. Итак, для нетленного хранения девства под чином и образом супружества Святая Дева около 15 лет своей жизни по совету и согласию Священного Собора была обручена родственнику своему маститому старцу, праведному Иосифу, который решил, храня воздержание, таить девственную честь Марии. Считаясь мнимым мужем я и мнимым отцем Иисуса Христа до совершенного открытия миру тайны воплощения. Таким образом, она переселилась из храма в Назарет в дом праведного Иосифа. Воспоминания ведения Пресвятой Богородицы во храм Иерусалимский, древле учрежден церковью праздник 21 ноября или 4 декабря по нынешнему новому стилю. Указание на этот праздник можно находить в IV веке в преданиях христиан палестинских, кои доселе указывают на бывшую древле церковь ведения Богородицы и построение этой церкви приписывают царице Елене. В IV веке указание на праздник Ведения Богородицы находят также в словах Григория Ниского. В III-VIII в день Ведения произнесены были поучения Германами, Тарасием Константинопольскими патриархами. В IX веке Георгий Никомедийский и Василий Македонянин, император Византийский, на день Ведения сложили некоторые стихиры, ныне поемые церковью в этот день. Праздник Ведения Богородицы есть Великий Двунадесятый Вселенский. Это есть день отделения от мира Бога и избранной Девы. По песнопениям Церкви, Ведение Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа, от Господа приимшее обещание плод, Иоаким и Анна Божию Матерь, благоприятную жертву во храм ведуша днись. Пример богатец Иоаким и Анны, посвятивших Богу черь свою с юных ее лет, внушает христианским родителям начинать воспитание детей учением благочестия с ранних лет. Раннее сближение детей с божественными и священными глаголами Церкви и Слова Божие делает эти глаголы особенно родными, непоручимы их сердцу на всю жизнь. Родной голос всегда для нас обязателен, приятен, утешителен и поучителен. Таковы краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о праздном событии в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, праздника, который прославляет Церковь в нынешний воскресный день введение во храм Пресвятой Богородицы. Сегодняшняя передача наша приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй. И сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное время продолжающегося рождественского поста и до конца нынешнего года. Аминь.